Александр Витальев, «Измена дракону», «Жена, которую опозорили». Глава 1. Слух на рынке. Корзинка оттягивала плечо, пока я шла мимо рыбных рядов, и я впервые за утро порадовалась, что она тяжелая. Тяжесть давала повод не смотреть по сторонам. Я считала связки сушеного чабреца, перебирала пальцами стебли, чувствовала, как смола липнет к подушечкам, и не слышала, как меня нагоняет шепот. Первый шепот я поймала у прилавка с крупами. Женщина в сером платке наклонилась к соседке и так кивнула так быстро, будто проглотила горячее. Я узнала движение, так кивают на чужую беду, когда хотят показать, что знают больше других. Соседка скользнула по мне взглядом, не по лицу, по руке, по корзинке, и отвернулась тем слишком ровным лицом, каким отворачиваются от чужих грехов, чтобы не подавать вида. Я замедлила шаг. Не остановилась, останавливаться нельзя, это сразу читается как слабость, но дала голосу себя догнать. Слышала, она и с управляющим, и с конюшем, сказала торговка зерном, и голос ее был такой же сладкий, как ее мед. Двойная измена. Дракон ее выгнал, а она теперь к отцу возвращается с поджатым хвостом. А я слышала, наоборот, отозвалась вторая, пониже. Это она у нас. Дракон ее бросил, а она не смогла уйти тихо. Не смогла она. Красивая слишком. Такие всегда путаются. Кто-то из-за прилавка кашлянул, то ли предупреждая, то ли смеясь, и я почувствовала, как корзинка снова тянет плечо. Я переложила ее в другую руку и сделала вид, что пересчитываю зелья. Сушеный зверобой, шалфей, три пучка мяты, вощеная бумага с порошком коры. Моя корзинка. Моя работа. Единственное, что у меня осталось без оговорок, без подписей, без чужих глаз. Я прошла мимо. Не замедлила, не ускорила. На прилавке с иголками бабка в черной шале уставилась на меня так, словно я была той самой двойной изменой, которую ей принесли на блюдечке, и я кивнула ей, коротко, как чужой, и отвернулась. У ворот в переулок, где пахло хлебом и навозом, я остановилась. Просто потому, что у меня дрогнули пальцы. Зверобой хрустнул в кулаке, я разжала руку и увидела, что стебли помялись, а смола осталась на ладони темными пятнами. «Леди Вейл?» Голос был знакомый. Я подняла голову и увидела Хальда, управляющего дома Мора, высокого, серого, с таким лицом, будто он пришел снимать мерку для гроба. Он стоял у чужой кареты без герба, и кучер за его спиной смотрел в сторону. «Леди Вейл», — повторил он, и это прозвучало не как имя, а как обвинение. «Совет дома Мор просит вас задержаться. У меня письмо для вас. Лично». Он не подал его сразу. Подождал, пока к нему подойдут две торговки, чтобы видели. Те подошли, конечно. Здесь всегда кто-нибудь подходит, когда нужно посмотреть, как падает женщина. «Читайте», — сказал Хальд и протянул мне сложенный лист, запечатанный серым воском, без оттиска. «Совет ждет ответа до вечера. Совету важно знать, готовы ли вы исполнить условия». Я взяла письмо. Воск был теплый, и я почувствовала это раньше, чем подумала, что он не должен быть теплым. На обратной стороне листа стояла маленькая метка, переплетенные крылья. Не герб Мора. Домовая печать совета. Они писали не как муж жене. Они писали как судьи. «Я прочту», — сказала я, и голос мой звучал ровно, как у женщины, у которой все в порядке. «Передайте совету, что я прочту». Хальд кивнул. Он не ушел сразу. Постоял, оглядел меня так, словно прикидывал, во что я теперь буду одета, когда меня привезут обратно, и только потом сел в карету. Я осталась стоять. Письмо жгло пальцы. Торговки за моей спиной шептались так громко, что я слышала каждое слово. «Это она и есть», — сказала первая. «Та самая». «А что в письме-то?» «Конечно, возвращают». «Куда ей теперь?» Я развернула лист прямо у них на глазах, потому что не дать им зрелище, значит признать, что мне есть что скрывать. Воск хрустнул. Я прочла первую строку, и у меня свело живот. Условия возвращения в дом Мор. Я сложила письмо обратно. Аккуратно, по сгибам, как складывают чужие долги. «Леди?» — окликнула меня торговка зерном, и в голосе ее было столько меда, что меня затошнило. «Вам помочь донести?» Я посмотрела на нее. Она была почти моего возраста, только жизнью старше, и в ее глазах не было злости, было любопытство и привычка смотреть, как другие падают. «Нет», — сказала я. «Спасибо». Я перехватила корзинку и пошла прочь. Туда, где меня ждал отец, у которого мне теперь нечего есть, и сестра, у которой из-за меня тает защита, и письмо в руке, в котором написано, что за мной приедут. Не как за женой. Как за вещью, которую возвращают владельцу. Ворота переулка скрипнули за спиной, и я не оглянулась.